Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Тож традиційно для цієї пори ми розпочинаємо програму «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я радий вітати в часі прямого ефіру. Слава Ісусу Христу!
Слава Вовіки!
Отож, дякуємо, отче, що знайшли час, і знову ж таки ми маємо можливість з вами поспілкуватися на дуже цікаву тему. Ну, а зараз напомнім тему для тих, хто, може бути, не слухав наш предыдущий ефір. О почитанні Богородиці сьогодні будемо говорити. Отец, в каком контексте хотели бы начать нашу беседу сегодняшнюю?
Да вы знаете, может быть, просто отталкиваясь от Меджугорья и вот всех новостей, которые с этим связаны. Потому что, насколько я понимаю, для многих людей это, ну, не то чтобы разочарование. Люди, которые доверяют записям из Меджугорья, они все равно будут им доверять, я думаю, я надеюсь. Вот. Но все равно это ставит вопрос, собственно, о том, у каждого из нас, когда мы приходим в церковь, есть целый набор, я думаю, ожиданий. Не надежд, а ожиданий. Даже атеист, когда обращается к Богу, ну я и сам таким был, есть какие-то представления о том, что его ждет. Эти ожидания распадаются на две части – правильные и неправильные. И человек всю жизнь выясняет, что правильно, а что неправильно. И в этом смысле человек, если он вот идет в католичество или в православие, он знает, он ожидает, что там есть почитание Матери Божией, а в протестантизме нету. И ожидание это правильное, только что вкладывается в понятие почитания, это очень разное. И мне кажется, вот об этом стоит говорить, потому что иначе мы рискуем, ну, понятно, какая главная опасность духовной жизни христианина.
Какая же?
Идолопоклонство. Ага. Мусульмане, иудеи упрекают нас именно в этом. Мы отвечаем, конечно, симметричными нападками. Угу. Вот, но правда в этом есть. Воплощение Божие в мире, Бог человечества, конечно, создает огромную опасность для идолопоклонства. Это надо понимать, этого не надо бояться. И, конечно, особенно почитание Матери Божией. Не случайно протестанты это сейчас не сильно акцентируют, но ведь в XVI веке, когда начиналась реформация, об этом писалось довольно много. Вот, что это такой вот элемент избыточный.
Ага, понятно. А какая же основная опасность, по вашему мнению, тех людей, которые приезжают в Меджугорье? Вот какая опасность может их настигать?
Ну, кстати, почему обязательно приезжают сразу? Вот, они, может быть, читают об этом книге. В конце концов, существует огромное количество в католичестве, кстати, книг мистиков, провидец, в основном это, кстати, женщины, которые записывали свои беседы с Спасителем. Ну, вот я сейчас читаю как раз в процессе чтения книжки с Марией Валторты, да?
Да.
Вот. Но есть и беседа с Матерью Божией. Это в этом смысле общая проблема. Вы понимаете, продолжается ли откровение? Вот базовый вопрос. И на него есть ответ, который считается таким консервативным. Нет, откровение закончено. Все, что нужно для откровения, дано. Стоп-машина. И начинаем переваривать то, что у нас есть. На наш век хватит. И есть ответ, который считается либеральным. Откровение Божие продолжается. Богу есть что сказать. Богу есть что сказать неожиданного. Поэтому мы должны понимать, что Библия и церковная Библия не исчерпывается, откровение Божие святыми отцами не исчерпывается. И даже на Втором Ватиканском соборе и на папской энциклике свежей не закончено. Оно продолжается ежедневно. Это такой либеральный ответ. Когда речь идет о почитании Матери Божией, здесь консерватизм и либерализм, они, как бы сказать, как бы меняются местами. Потому что консерватор говорит, что вот есть слова Матери Божией, адресованные сейчас людям. Либерал говорит, ну, давайте не будем про это сильно думать, потому что, ну, откровение, может быть, это молодым людям почудилось. Это провинция, хоть Фатима, хоть Лурд, хоть Межугорье. Это все такие, по тогдашним представлениям, дыры типа Урюпинска. Вот. Поэтому там, наверное, какие-то глюки у людей случились. И оказывается, что противники продолжающегося откровения Божия оказываются его теперь сторонниками, а защитники оказываются противниками. Это ведь довольно любопытное явление.
Абсолютно. Дорогі слухачі Радіо Марія, бачимо, що сьогоднішня програма є дуже цікавою. Ми говоримо сьогодні про почитання Пресвятої Богородиці Діви, тому просимо вас також висловлювати свою думку. А що ви думаєте на цей рахунок? Цікаво дізнатися. Ми з отцем Яковом Кротовим не одні маємо робити цю програму, а разом з вами для того, щоб краще відчувати те, що вам цікаво. А для цього маєте телефонувати 044-577-56-45-46 і два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. І так, отець, от поскольку є така тема, ну, я так розумію, ми від Меджугорія сьогодні будемо відталкуватися, то там определенно... Отец, там что-то у вас постукивает, да?
Сейчас разберу, прекращу.
Да, 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 да. Ага. Да, потому что, чтобы слушатели не отвлекались. Отец, вот насчет Меджугорья, да, с одной стороны, и мы это обговаривали еще неделю назад на Радио Мария, даже у епископа в интервью брали, которые говорят, с одной стороны, мы не можем утверждать, это автентичное объявление Девы Марии или не автентичное, поскольку Ватикан это сейчас мониторит, да, у них специальный представитель Варшавско-Пражский туда делегирован, Госсер фамилия архиепископа, он должен посмотреть, какие плоды всего этого засвидетельствовать потом перед Ватиканом о плодах. Плоды, на первое мнение, очень хорошие. Очень много людей туда приезжающих впоследствии каялись. Не на то, что приехали, а за предыдущие грехи, да. Много ездили туда медиков, которые совершали аборты до того, а после того перестали. Это так, что на поверхности. Ну и потом какие-то приватные свидетельства давали люди, там, друзья друзей, друзья друзей друзей и так далее, и священники в том числе, которые переживали вот то, что можно сказать, переживали от присутствия Духа Божьего, да, то есть какие-то вещи были, и это говорили не только люди светские, но и священники. Да, и за эти сколько, 30, с 81 года или 82 эти объявления до сих пор, есть, ну, каких-то плохих плодов, вот таких явных, сказать так, на поверхности нету. Есть очень много обращений, есть очень много таких метаной, да. А с другой стороны...
А, Павел, что бы вы считали плохими плодами?
Плохими плодами? Я думаю, что если бы это было однозначно плохо, то какая-то такая очень некрасивая курьезность была бы на поверхности. Да что-то бы нехорошее случилось бы в самом Меджугорье. Не буду перечислять эти нехорошести, но мне кажется, что что-то такое аховое бы произошло. Да, мне так кажется. Там же по 3 миллиона туристов каждый год, это минимум. Мне кажется, чтобы там что-то такое произошло, чтобы выплыло и показало эту нехорошесть, да? Или с теми людьми, которые переживали там эти визионерские видения, или с теми людьми, которые свидетельствуют впоследствии, да, какое-то какое-то плохое послевкусие. Но я ни одного не встречал такого. И не встречали те люди, которые, скажем так, часто туда ездили. Я знаю священников, которые туда по 10-15 лет ездят. Единственное, что говорят, вот это вот правда, что есть относительно такое скептическое отношение к визионерам, поскольку, постольку они четко уверены, что Дева Мария там объявится сегодня там, в 10:30, да? Откуда такая точность, да, почему вот сегодня именно в 10:30, почему там, а до этого чем Мария занимается? Ну, что-то вот такое, да, какой-то скепсис, он присутствует, это да. Но плоды вроде бы хорошие пока что. Да, вот ваше мнение какое?
Ну, так как вы перечислили, я понимаю, о чем идет речь. Мне интересно, как историку, как много изменилось со времен Лурда. Ведь когда происходили явления в Лурде и строилась базилика, то основной аргумент в пользу подлинности видения были чудеса. Насколько я понимаю, в Меджугорье сейчас об этом речи нету.
Ну, как бы определенные есть, да.
То есть, все-таки есть чудеса.
Да, определенные есть. Другое дело, что я же говорю, что есть определенный скепсис по поводу этих чудес. Но те тексты, которые были записаны визионерами, там не было ни одной теологической и догматической ошибки. Другое дело, что там не было чего-то нового. Там были общие фразы вроде «обращайтесь, молитесь, поститесь, молитесь за мир, может быть там беда, если не будет там обращения», все такое. То есть это если обобщить. Да, то есть не было ошибок таких явных, которые бывают обычно при псевдообъявлениях. Вот.
Ну, между прочим, меня вот это слегка напрягает, я вам скажу почему. Потому что, как историк церкви, я знаю, что безошибочность – явление довольно редкое. Мы знаем, что и безошибочность самих пап – это не повседневное какое-то явление. Вот он встает и прямо вот безошибочно что-то говорит. «Доброе утро». Оно, может быть, недоброе. Вот. Безошибочность – явление редкое. И величайшие святые, они все равно ошибались. В этом смысле, если в Меджугорье дети видят одно, а ошибочно говорят что-то, это не значит, что это неправильно. Хотя я понимаю, конечно, что хочется, чтобы все было надежно, но в жизни реально так не бывает. Ошибки надо прощать, а не выводить из этого. Ну, в православии это говорится так. Кто правильно молится, тот и правильно богословствует. И наоборот. То есть, если человек неправильно судит о Христе, значит, он неправильно и молится. Но мало кто знает, что, например, император Константин был крещен еретиком. Когда он умирал, то вокруг него были сплошь еретики. Ну, например, Евсевий Кесарийский – это арианский епископ. Вот. И там даже был замечательный епископ латинский, западный, по имени Люцифер. В IV веке такие еще давали имена. Это означает всего-навсего аналог Светланы по-славянски. То есть светлый человек. Вот. Ну и что, императора Константина вычеркиваем. Есть ошибки любого богослова, потому что сам процесс духовной жизни и мышления, он не, это не какая-то автомобильная магистраль. И поэтому я скорее вот склонен как-то так приветствовать то, что в Меджугорье не все безошибочно. Вы понимаете, вот если говорить, вот даже давайте сделаем шажок назад в Фатиму. В Фатиме это была весна 17-го года, кстати, между прочим, столетний юбилей, да?
Да, абсолютно.
И дети маленькие, ну, сравнительно маленькие, раньше взросление начиналось уже и в 8, и в 9 лет, но все-таки. Но главное, это действительно дыра. И там, в этой дыре, духовенство стращало людей, что смотрите, что произошло в России. Скинули царя. Вот, атеисты, жидомасоны лишили страну единственной вообще духовной опоры, потому что на монархию глядели как на нечто данное от Бога. Замечу для украинской части аудитории, что люди не делали различия тогда ни в Фатиме, ни в Украине, ни в Киеве. Царь Николай II был царем и для Украины, или Малороссии, как тогда говорили. А уж португальские дети вряд ли понимали, что российский царь, он царь и для таджиков, казахов, украинцев, и что это на самом деле, как сказал один персонаж, тюрьма народов. Должна быть монархия. Ведь и Португалия с 15 века была центром колоссальной, глобальной международной империи, вот, которая торговала рабством. уничтожала негров и индейцев в Латинской Америке. Это сейчас Португалия маленький такой задник Европы, где отдыхают после праведных трудов европейцы, в основном англичане. Вот. А это был тот еще паук с паутиной. Вот. И тогда Матерь Божия говорит, что вот есть некоторые тайны, они касаются России, прежде всего покайтесь в атеизме. Я себя спрашиваю, а что, князь Георгий Львов, первый премьер Временного правительства, который активно участвовал в свержении монархии, великий украинский деятель, я действительно это говорю абсолютно серьезно, Терещенко, ну, в собственности которого до сих пор живет вся украинская власть. Они что, антихристы? Они должны в чем-то были бы каяться? Конечно, нет. Это был праведный... В февральской революции было разрушительное начало от одних людей, но было и созидательное начало, как от Львова или Терещенко, или от Милюкова. Это все надо различать. Вот. Поэтому я думаю, что дети могли ошибиться в слышанье и истолковании того, что говорит Матерь Божия. Часть слов могла быть эхом того, что им говорит духовенство, пужает во время воскресных проповедей, но часть вполне могла быть доброкачественной. Вот, значит, здесь наша задача не поставить, мне кажется, печать. Вот все, что из Меджугорья, это поставщики папского величества одобрено навсегда и все. Или из Фатимы. А то, что там Екатерина Сиенская, не все одобрено. Я думаю, каждое слово должно взвешиваться отдельно и пониматься отдельно.
Ну, да, но если тут уже, это отдельная тема про Фатиму, там, по-моему, три главных было объявления Девы Марии, и как бы три осуществились, ну, так сказать, в общих чертах. Там было предостережение о страшной войне, там было предостережение о той угрозе, которая идет из России, о том, что они будут преследовать церкву, об атеизме, и надо молиться о ее обращении. Детки вообще думали, и честно об этом признались, что думали, что Россия — это какая-то тетя, да, они не понимали, кто это такое, да. То есть, да, что за Россия, да, почему за нее надо молиться, ну и так и далее. То есть, в принципе, это все и сбылось, да, на самом деле, там действительно, ну, разве не было в России гонения на духовенство, это, по-моему, ну, одно из первых, да, кто пострадал.
Прекрасно, да. Вот давайте об этом поговорим. Ну? Начнем со страшной войны. Вы понимаете, последняя война всегда кажется самой страшной. Ну, это надо почитать Ремарка, чтобы понять, как люди, для которых предыдущая война, там, англобургская, где самое страшное было пулемет, вот как они восприняли Первую мировую войну. Ну, по факту, кстати, в Первой мировой войне солдат погибло в процентах намного больше, чем во Вторую мировую войну. Во время американской войны севера и юга в середине XIX века даже и пулеметов не было, погибло 500 000 человек. Это же фантастическая цифра. Население-то было-то в разы меньше. Я думаю, что самая страшная война впереди. Самая страшная война, если пойдет ход атомное оружие. Вот тогда это будет... действительно Армагеддон. Это будет «Не приведи Господи». В этом смысле Вторая мировая война может быть еще и не самая страшная. И надо очень испугаться ядерной Третьей мировой войны, чтобы ее предотвратить. Надо ее бояться. Не надо думать, что «ах, не может быть таких идиотов, которые не нажмут кнопку». Могут. Что до гонений. Самое страшное в истории советской, ленинской России, ну и Украины тоже, это не гонение на церковь как таковые. Это селекция, это разделение верующих людей на тех, кто отказывается предать и кого уничтожают, и на тех, кто соглашается предать и становится слугой власти. И неважно, атеистическая власть или набожная. Вот сегодня патриарх Кирилл, он же взошел на вершины власти еще в 60-е, в 70-е годы, когда власть была атеистической, и Путин был полковником в Дрездене. Теперь власть как бы православная, но патриарх Кирилл остался тем же, кем был. Толеран, флюгер, служит Кремлю, что бы ни происходило. Были гонения на церковь в 70-е годы? Да, были. Отец Глеб Якунин сидел в тюрьме, а патриарх Кирилл кушал красную икру ложками и черную во дворце съездов. А потом патриарх Кирилл по приказу Кремля отлучил от церкви отца Глеба Якунина. Ну, хорошо, тому дали прибежище в Украине, украинские православные. Вот. Но и в Украине, я думаю, были и есть люди, которые верой и правдой служили гонителем на церковь. Я не буду называть имен из свойственной мне деликатности и доброты. Вот. А были люди, которые сидели в концлагерях, тоже верующие. И в этом смысле, вот я поэтому и скажу, что Матерь Божия и отношения с нею – это одно. Но социальное почитание, вот то, что называется мариология, это же целая теологическая дисциплина. Вот Матерь Божия сказала то-то. Это немножечко другое. Кстати, если уж, чтобы сбавить чуть-чуть обороты, я замечу, а смотрите, какая ведь разница между римо-католической традицией и православной. Вот вы говорите «Пресвятая Дева», а православные традиционно говорят «Матерь Божия». Это потому что у нас были споры с арианами, и те как бы отрицали, считается, человечность Спасителя. Вот мы подчеркиваем, что все-таки родился и Матерь Божия.
А мы по-разному называем. Это я просто выбрал одно из имен.
Мы по-разному называем. Да. Мы говорим Преснодева.
Да.
И вот это есть у нас. Но все-таки я думаю, что, конечно, связь с римо-католической традицией целибата есть в этом подчеркивании девственности Пресвятой Богородицы. Вот. А в православии... Ну, кстати, если вот говорить о том, что мне кажется очень интересно в почитании Матери Божией, не знаю, знаете ли вы, а был такой классик, он, кстати, живой, я надеюсь, и он Друце, он считался советским классиком, но он классик молдавской литературы, а Молдавия – это Румыния. Но на самом деле это огромный талант и замечательный автор. У него были пьесы об апостоле Павле и о Матери Божией. Ну, только в перестройках разрешили печатать, и, по-моему, даже что-то пытались экранизировать. И вот я делал с ним программу, потому что, вы понимаете, Иоанн Друце, у него Матерь Божия как живая. Вот если Дзефирелли, прости Господи, в фильме «Иисус из Евангелия от Матфея» засушил образ Матери Божией. Вот. А у Друце она живая. И, кстати, какая-то очень такая украинка, я бы сказал. Очень советую почитать. То есть с каким-то мягким чувством юмора. То, что русскому человеку, ну, совершенно, как это Матерь Божия с чувством юмора. Она семистрельная. У нее такой арбалет, и она 7 стрел туда-сюда стреляет. Вот. Это, кстати, разница уже не между католичеством и православием, а между украинской духовностью равно и римо-католической, и греко-католической, и российской. Вот вы пересекаете географические границы и попадаете в более мягкие края. Вот. И почитание Матери Божией в Украине, оно помягче. А я знаю, поэтому я думаю, что даже те русские, которые ездят в Межугорье, или в Фатиму, или в Лурд, получают там не совсем то, что получает украинец, который туда поедет.
Я думаю, что на самом деле простой человек, ну, верующий, да, как почитает Деву Марию? Ну, такие, можно сказать, даже чуть-чуть полурынковые отношения с духовным уклоном. Вот я помолился там Розарий к Деве Марии, да, вот так, при ее заступничестве. Это мне помогло, какой-то совет мне пришел к выше. Вот я как-то стал меняться, что-то, какой-то мир в моем сердце появился и так далее и тому подобное. И вот он продолжает вот таким образом взаимодействовать с Девой Марией и получает какую-то определенную силу на возрастание в своем духовном в своей пути. И вот так вот как-то оно продолжается, да. И вот эти вот места, в которые люди уезжают, в том числе Лурд, Фатима или там Меджугорье, это продолжение вот этого вот акцента, который я только что озвучил. Да, люди на самом деле-то за помощью ездят. Был такой философ Боэц, он говорил, что люди постоянно бомбят небо своими какими-то непонятными и непотребными просьбами. Вот это вот бомбление, да, вот я хочу того, я хочу чего-то, это в человеке вот его эгоистического эго, да, все есть. И Дева Мария каким-то образом, я не говорю, что она все дает, то, что люди просят, ну, я имею в виду при ее посредничестве, но люди каким-то образом чувствуют, что вот Дева Мария вот как-то помогает, вот это вот есть. И почитание всецело, конечно, есть вот эта вот внешняя мишура, которую вы говорите, я с вами, отец, абсолютно вот согласен, да, что не надо делать, скажем так, какого-то идола поклонения, да, тем более Дева Мария всегда говорила, что даже в объявлениях, что она только ведет ко Христу. В конце концов, вся теология мариологическая, которую вы вспоминали, она подчеркивает, что все ведет к Христу, да, она только помогает. И Второй Ватиканский собор говорил, что почитание Девы Марии ни в коем случае не оттеняет почитание Иисуса Христа, а только помогает и должно помогать понять самого нашего Спасителя. То есть тут главное акценты расставить. Но то, что в определенных моментах Дева Мария, я не скажу, что ближе, но может быть понятнее в некоторых моментах для человека, это неоспоримый факт, особенно если взять женщин, да, вот это вот психофизический тип эмоциональный, вот им как-то легче, может быть, взывать к Богородице, ее чувствовать и так далее. Так же и здесь с этими объявлениями, снова-таки повторюсь, не все они верны, не все истины, но определенные плоды мы же не имеем права, ну, как бы скептически к ним относиться. То есть, если мы говорим о Фатиме, куда приезжают миллионы паломников, которые свидетельствуют, в том числе и чудо, и те детки, которые видели эту красивую молодую женщину в голубом одеянии, как написано. Тоже, кстати, Люсия уже почти там кандидат на канонизацию, двое других деток тоже на подходе в блаженство, там тоже определенные чуда были, и Ватикан сейчас расследует это дело. То есть с позиции церкви все выглядит как-то логично, как мне кажется, потому что, ну, Иоанн Павел II сказал, что наша вера не только она интуитивна, она эмоциональна, но она и рациональна, то есть должно быть подтверждение всего сказанного и исполнение сказанного. Ну, кажется, по Фатиме, ну, исполнено, ну, все, что было сказано, да, вот, ну, как-то для меня вопросов не потому, что я там католик, нету, а в принципе, как простой человек, который пытается мыслить, ну, вопросов нет. По Меджугорью есть, да, потому что объявления продолжаются. Мы не знаем, может быть, завтра там что-то такое, храм развалится, оттуда там начнут выходить какие-то люди непонятные, да, и лжепророчествовать, и все это перечеркнет, да. Но никто же не утверждает, что это уже истинное. Но на данном моменте вроде бы плоды кажутся хорошими, да. А вот я единственный отец, это такой, позволил себе этюд, да, маленький, там, с какими-то репликами, рассуждениями. Вы сказали, что одно дело исторические какие-то факты, там, теология, а другое, совсем другое объявление. Что вы имели в виду?
О, я уже не очень помню, что имею в виду, но вот то, что вы замечательно так сейчас сказали, у меня есть, я бы подхватил в двух точках. Во-первых, рациональность и доказуемость – вещи различные. Это, мне кажется, уже независимо от почитания Матери Божией, это как бы нерв наших отношений с Богом. Дело в том, что быть рациональным многие атеисты, которых я знаю, понимают, как ничему не верить без доказательств. Но это глубоко неправильно. Рациональность человека заключается в умении знать, что не все в мире доказуемо. Именно рассудок, именно логика вместе с опытом и экспериментом и жизнью говорят нам, что рациональный человек – это не позитивист. Рациональный человек и не интуитивист. Это человек,
эмпирик,
который…
Эмпирик.
Эмпирик. Ну, эмпирик. В общем, человек, который знает, когда нужны доказательства, а когда само существование доказательств указывает на ложность высказывания. Другими словами, когда придет Антихрист, он сможет доказать, что он Христос. А Спаситель приходит, он этого не доказывает. Все чудеса Спасителя – это все только указание, а не доказательство на то, что он Сын Божий. И я думаю, что вот здесь мы возвращаемся к Матери Божией, потому что, почитая ее, мы спасаемся от идолопоклонства. Она напоминает нам о том, что для нее Спаситель – это прежде всего сын, родной, кусочек плоти. Как вот у меня невестка давеча сказала, она родила внука, и она совершенно… Вот старшая внучка похожа на папу, а этот, она говорит, вот я чувствую, что это вот моя плоть. Вот старшая, она вот папина, а это моя. Я думаю, что у Матери Божией было такое же ощущение. Не Бог, сыночек. Поэтому я бы сказал, я не буду говорить, что здесь различие между православием и римокатоличеством, но вот личный мой опыт, почему я, может быть, иногда дистанцируюсь от мариологии Лурда, Фатимы, Меджугорья, для меня Матерь Божия – это прежде всего, вот опять сошлюсь на Друце, это прежде всего женщина, родившая, дева, да, но вы понимаете, выносить ребенка – это не омолаживает человека. Вот, 9 месяцев, и в конце, потом я сейчас побывал в Израиле, вот, я себе представляю, каково это в Галилее быть беременной. Вот, я сфотографировал там бедуинов, едет бедуин на осле, а рядом идет бедуинка, ну, месяца на 6-м, если не на 7-м, 8-м. Вот, и я поместил фотографию с возмущенной подписью, что какие дикие люди. А мне моя беременная, это как раз невестка, сама бывшая на сносях, говорит, все правильно. Вот, беременную женщину, как, ей не стоит ездить на вьючном животном. Это она может просто выкидыш быть. Mm-hmm. Вот, действительно, когда в древности хотели выкидыш, так прыгали прямо со стола на пол. Вот, и вот в таком-то вот, и вот в этом состоянии идти в Вифлеем. 150 километров, беременной. И даже, в общем, подсадить не подсадишь. Пешком, значит, идешь, но 3-4 недели. Вот, я думаю, чтобы не без спеха-то. Вот, это не омолаживает. Кормить ребенка, заботиться там о детях Иосифа, воду, простите меня, носить, хворост собирать. Это все страшно старило женщину. И сейчас старит. Вот, когда я смотрю там на арабок, на женщин-друзов, да и на евреек, вот, тех, которые там не медики, а вот, ну, вот на рынке, на местном суке, вот, с Фати, ну, пожилые, хотя я вижу, что они моложе многие моей жены, которые уже на пенсии. Вот, потому что жаркое солнце, тяжелый физический труд, мужчина все время на тебя цыкает и любовью сильно не одаряет. Потому что, ну, как бы его не приучили показывать свою любовь.
Может, Иосиф не цикал на Марию, мы так надеемся
на это. Я надеюсь, что нет. Но он сидел. Иосиф что? Иосиф вечно на работе, кто-то же должен зарабатывать. Значит, он в соседнем этом Сефорисе, там на строительстве. Вы понимаете, еврей в тогдашней Галилее – это как сейчас таджик в Москве. То есть он на нас, богатеньких буратин, значит, пашет, унитаз прочистить, двор подмести, а все деньги, которые он вкалывает, он посылает туда или здесь. Ну, сейчас, слава богу, я вижу часто таджика с женой уже, с маленькими детьми. Вот. Но это же все для семьи, а так его сильно не увидишь. Эмигранты первой волны так выкладываются, что ой-ой-ой. Вот. Поэтому для меня Матерь Божия, это прежде всего, ну, я прямо скажу, вот я думаю о своей родной матери, которая тоже рано состарилась, 3 детей, муж в концлагере по политике сидит, значит, ему надо слать там чай и колбасу, тоже, между прочим, денег стоит, вот, а тут 3 ртов, мы очень бедно жили, вот, и она тоже рано состарилась, хотя для меня остается самой красивой женщиной в мире, вот, и для меня вот почитание Матери Божией – это не почитание девушки в белом платье с голубой накидкой, вот, вся такая вот нежная, а это почитание женщины, которая прошла через самый тяжелый труд и сохранила любящее сердце.
Ну, вот. тут, как говорят, о вкусах не спорят, тут же такое дело, да, то есть одно другого не оттеняет же, тут же можно и так, да, можно и так.
Ведь, если говорить о католической духовности, она тоже разная. Наверное, для подростков Матерь Божия – это вот дама в голубом. Вот, кстати, мало кто знает, что символ Европейского Союза взят совершенно сознательно. Создатели Европейского Союза были верующими, римокатоликами. Он взят с видения святой Катрин Лабуре. Это 1800, ну, около 40-го года в Париже, кстати. Видение Матери Божией над земным шаром и такие вот звездочки вокруг. Ну, вот они звездочки взяли, Матерь Божию, значит, она как бы за изображением. Вот. Так вот, я думаю, что вот если чем-то римо-католическая, я бы даже сказал четче, иезуитская традиция одарила русское православие через посредство украинских православных. Ведь украинские православные в XVII веке, чтобы получить духовную подготовку, шли в католические иезуитские колледжи, коллегии. А потом возвращались в православие. Так вот, наш обычай пассий, то, что мы знаем «Стабат Матер Долороза», распространение голгов в каждом православном храме, до XVII века это не было. Крест перед ним предстоящий, Матерь Божия, Иоанн Пречети как живые. Это все заимствование из украинского барокко. Вместе с украинскими священниками, епископами приехало в Россию. Обычай пассий, то есть читать повествование о страстях вечного воскресения, ну, распространился буквально при мне в 70-е годы. Еще в 60-е это было далеко не всюду. Да и в 70-е не всюду. А сейчас это норма. А это иезуитские обычаи. И вот Матерь Божия, предстоящая у креста. Угу. Мне кажется, что это очень важная сторона, и в Меджугорье, может быть, ее малость не достает. Я прошу прощения.
Отец, смотрите, ну так, чтобы дальше знать, как продолжать, ну, смотрите, ну, для вас является ли вопросом, что Дева Мария самая святая со всех святых, да, ну, то есть вот, вот так?
Ой, я сегодня вот об этом не то чтобы думал, а как-то вот разглядывал это к вопросу о молитве святым вообще. Я разглядывал хананейские такие саркофаги, есть у них есть изображение умерших на лицевой стороне крышки. Вот, они все такие отстраненные. И я подумал, что ведь мы вот живем, и часто мы думаем, что вот умру и, наконец, развяжусь со всеми этими делами. Поэтому люди, кстати, часто неправильно совершенно понимают слова Симеона Богоприимца, ныне отпущающие, «Нунк димиттис». Нам кажется, что это вот старик, который наконец, ой, сейчас умру, больше не будет болеть мочевой пузырь, позвоночник, стопа болит, в ухе свистит, скорее бы наконец развязаться. Так вот, на самом деле, когда мы молимся святым, святые именно после смерти, как и при жизни, они вовлечены в человеческие дела, заботой, состраданием, вниманием прежде всего. Когда я говорю «Матерь Божия, молись Богу обо мне», я прошу ее внимания. Я не прошу ее совершить чудо. Чудо совершит Господь. Но я ее прошу дать мне то, чего мне всего больше в жизни не хватает. Соучастие. И она дает, она присутствует. И поэтому вот мы живые, мы грешные, мы меньше присутствуем в собственной жизни и в жизни окружающих, чем святые. А они, умершие как бы, они, воскресшие во Христе уже, они, их хватает и на поклонение Богу, и на внимание к людям, живым еще. Я думаю, что и моя мама, и там, я не знаю, отец Александр Мень, папа Иоанн 23, но он уже канонизированный. Короче говоря, многие люди, которые еще не в святцах, но уже в Боге, а это все-таки важнее, они больше сейчас обо мне думают, чем это было при их жизни. Когда у них были всякие земные хлопоты, приготовить, поесть, молебен отслужить. А сейчас уже ничто не мешает им присутствовать в нашей жизни целиком, не отвлекает. И в этом смысле жизнь святых, вот то, что мы называем общение святых, коммуникацию, там же корень коммунио, как в коммунизме, общность. Вот. Жизнь святых намного более земная, жизненно, чем наша. Потому что мы то в фантазиях, то в мечтах, то в слезах, то в истерике, то в паранойи, мы очень мало живем на самом деле. Мы в основном... Извините меня за междометие.
Отец, ну так... Как? Я понял, в принципе, суть, но не понял конкретно. То есть, ну, воспринимаете ли ее как, ну, самую святую со всех святых, да? То есть, вот так.
Да, да, да. Я скажу, почему. Угу. Вот, я скажу, почему. Моя мать, да, муж 18 лет в концлагере, трое детей. Это малорадостно. Вот, отец Александр Мень. Вечно, ну, мы прихожане, боже мой, господи, это ж какой крест. Вот, эти три часа, что он лежал, истекая кровью у тропи, у калитки своего дома. Ужасно. Но Матерь Божия, она же не только у креста стояла. Она же еще мысленно, а когда-то, наверное, и физически, она где-то все время шла рядом. И когда она даже дома была там в Назарете, и ей рассказывали, а вот твой-то в Капернауме, вот, у нее уже все обрывалось внутри. Я сейчас вижу, ну, я знал, как это вот по своей жене, как она переживает за сыновей. Я был совсем молодой отец, мне было 20 лет, я был чурбан бесчувственный. Вот. Но сейчас вот с внучками и с внуком, кстати, я все время забываю, что теперь уже их трое. Вот. Но с внучками я уже ничего не могу. Ну что я? Я дед. Я не живу с ними постоянно. Я там приедут хорошо, удастся погулять вместе, чудно. Вот. Но я за них переживаю намного больше, чем за родных сыновей. Может быть, именно поэтому, потому что я уже ничего не могу. Вот, вот накрыть их покровом. Вот. И Матерь Божия, она в этом смысле ближе всего к катастрофе распятия, к катастрофе смерти Сына Божия. Она больше всего этим потрясена и, ну, как бы сказать, там, травмирована, хотя это, конечно, не совсем то слово, больше всего потрясена. И именно это открывает ее более всех других для сострадания нам. Потому что сострадать может тот, кто страдал. Вот она больше всех страдала.
Ага, ну что же, ага, я думал, телефонный звоночек есть, но, дорогой слушатель, перезвоните нам, пожалуйста, на один из четырех номеров телефона. Ну тогда, отец, тогда получается, ну, в принципе, тут дискутировать тогда нечего, да, на самом деле, по этому поводу, если вы считаете ее, ну, самой святой среди всех святых, значит, логично, ну, вы признаете, что к ней можно молиться, она нас слышит, она постоянно рядом, она не то что претендует, она удостоилась от Бога многих реалий, в том числе вот те, которые прописаны там, ну, в Римо-католической церкви, то есть там царица неба и земли, матерь церкви, новая Ева и так далее. И эти четыре догмата каждый под собой имеет не то что теологический, а истинный смысл. То есть я тут не разделяю истину и теологию, а просто говорю, что, ну, тут и спорить не с чем, да. И тогда почитание, если мы признаем формулу, что через Марию к Христу, то есть это такая проводница, которая может быть для нас как лучший комментатор, один из лучших комментаторов каких-то божьих истин, которые может провести, то тогда все, аминь, да, то есть, в принципе, ну, как бы так,
ну,
все сейчас, понятно.
Ну, нет, Сергей, ну? Какой аминь? Во-первых, вы меня знаете, я человек склочный. Вот. Во-вторых, вы все-таки обращаетесь не к лютеранскому пастору, а к православному священнику. И мое православие не по наследству, а мое православие по выбору и по сознанию за эти многие годы. Вот. И для меня молитва Матери Божией – это, я думаю, что средний православный чаще молится Богородице, чем католик. Вот. И если уж говорить о титулах…
Ну, это смотря где, это смотря где, да, тут тоже это надо…
Ну, не знаю, где у нас православие.
Не-не, где католик, да.
Вот.
Да, на Западе к Богородице очень, мне кажется, даже больше молятся, чем в Украине, это при том, что и в Украине-то немало. Ну,
я думаю, что сейчас такие центры мариологии, это скорее Мексика какая-нибудь.
Ну, кстати, вот, да.
Угу. Вот то, что я читаю про Венесуэлу, там ведь эти центры почитания
Гваделупская Матери Божьей. Божья Матерь, например.
Да, да. Ну, надо себе понимать, как же понимать, как бы сказать, ведь те, кто ее почитает, вот и идут в Гваделупу, о, отличная аналогия. Это как Донецк, как Донбасс. Потому что эти культы, эти центры почитания Матери Божией складывались и в средние века, и в современные наши дни, прежде всего среди горняков. Вот. Значит, люди, которые работали ну, на соляных шахтах в Польше, люди, которые работают на серебряных рудниках в Латинской Америке. Надо знать, что это за работа. Это работа в тьме земной, то есть клаустрофоб там вообще не появится. Но и хоть и нет клаустрофобии, взрывы, завалы, мы понимаем, что такое реальность шахтерской жизни. Вот. И вот человек тогда выходит и идет к Матери Божией. Все-таки он молится ей немножечко не так, как мы, которые сидим весь день за компьютером. Вот. Это совсем другой уровень отчаяния, надежды и доверия и просьб. Что до титулов, то, конечно, византийская поэзия, она унаследовала римские черты, а римская поэзия Вергилий, Гораций, она была чрезвычайно изобретательна и, в общем, довольно, на наш взгляд, смелой, более смелой, чем современная европейская поэзия. Поэтому уж там такие обращение к Матери Божией в акафисте Богородицы – это же огромное поэтическое произведение VI столетия. Я однажды даже был в Пантеоне, когда семинаристы и священники из Рустикума для греко-католиков исполняли акафист целиком. Я не выдержал, я ушел, потому что то, что мы называем акафистом, версия, вот, начиная с Франциско Скорины, это очень сокращенный вариант. Реальный акафист длится часов 5-6. Поэтому его первый и последний раз исполнили, я думаю, за четверть века. Вот. И там уж такие витиеватые титулы. Но витиеватость витиеватостью, а в центре самое простое. Чему противостоит прежде всего почитание Матери Божией? Оно противостоит языческому почитанию богинь плодородия. Надо хорошо почитать Священное Писание Ветхого Завета, чтобы знать, какое это было искушение. Надо зайти в музей, кстати, можно и в Ватиканский зайти. Там один из центральных монументов – это фигура Астарты, которая обвешана, извините меня, значит, со сосцами, как будто бы это какая-то просто вот свинья, там их штук 20. Когда мы говорим о культах, о храме в Эфесе, вот он упоминается в Деяниях апостолов, в Апокалипсисе, там ведь эти статуэтки просто вот они были, на каждом шагу продавались, получали заработок. Почему местные так обрушились на апостола Павла, что отбивает клиентуру? Вот, что мы будем изготавливать? Они зря обрушились. Теперь те же самые ювелиры делают розарии, статуэтки Тайной Вечери и так далее. Это не очень-то хорошо, кстати, между нами говоря. Вот. Но так или иначе, то культ плодородия, а то культ и почитание целомудрия, согласие на неплодность. Оказывается, мы возвращаемся к заповедям блаженства. Оказывается, рождает нерождающие. Оказывается, богаты нищие. Оказывается, побеждают те, кто втоптан в грязь. Вот о чем заповеди блаженства. И Матерь Божия – это вот наглядная иллюстрация к тому, что такое нищий духом, блаженно плачущий, кроткий. И лучше иллюстрации я просто не знаю.
Давайте послушаем слушателей, может, они знают. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Слухаємо вас.
Я дуже дякую отцю Якову. Мені на російській чи на українській?
Як легше, да. Отець Яків українську теж розуміє.
Ну, по-англійськи, по-англійськи, так? Давай.
По-русски?
Отец по-английски просит, но давайте, да.
К сожалению, хочу, но еще. Мне посчастливилось, я из Киева звоню, мне Наталья зовут. Мне посчастливилось быть в Меджугорье. В 2005 году я ездила, когда еще война только там закончилась, ну, даже не совсем. Я была в Лурде и была в Фатиме. Ну, дело в том, что... Вот я хочу спросить отца, это нормальное состояние? Вот едешь, знаете, Ну, женщины, они такие слабые, они просят, наверное, много защиты, потому что женщины беззащитные эти существа. И, ну, такой приезжаешь, и, знаете, хочется ощутить вот действительно присутствие в том месте. Ощущаешь, ну, вот все равно такое состояние везде разное, но такое как бы в данный момент, когда ты то ли напрягаешься сильно, вот, ну, везде, где я была, такое какое-то притупленное, будто бы тебя кто-то держит, вот. Знаете, вот Божья рука присутствует, вот, ну, никого нет, и тебя кто-то держит в твоих. Потом начинаешь перерабатывать все, и ощущения разные, и, ну, понимаете, это нормальное состояние, или это со мной что-то не так, может быть. И еще, скажите, пожалуйста, у меня тоже так размышляю, ну, как Бог поддерживает людей и в материальном, когда они заботятся, и когда они заботятся о духовном. Ну вот, все-таки я сделала выводы, может, знаете, в жизни всякое бывает, и люди могут всякое сказать, но мне кажется, что не сильно стоит заботиться все-таки о материальном. Спасибо.
Ага, спасибо, пожалуйста.
Да, чудно, пани, что вы это напомнили, потому что вот два момента, да. Во-первых, конечно, совершенно нормально ощущать в каком-то месте особое присутствие Божие. Это абсолютно нормально. У меня последний раз такой опыт был на Храмовой горе в Иерусалиме, когда я туда первый и последний раз попал несколько лет назад. Вот, совершенно удивительное чувство. Его не было ни в храме гроба Господня, нигде более. Что вот это действительно место Христа. И нормально, если это чувство будет расширяться, если это чувство будет приходить, когда вы на кухне, когда вы на работе, когда вы в магазине, когда вы гуляете, там, я не знаю, по Владимирской горке с любимым человеком, это чувство, как зерно, брошенное в землю. И в этом смысле наша духовная жизнь, она должна именно быть нацелена на то и просить Бога о том, чтобы Он больше присутствовал, чтобы мы увозили из святых мест вот этот опыт. Это как прозвенел камертон. Вот, а потом хор церковный-то поет, уже регент камертон спрятал. И в этом смысле каждое паломничество, я думаю, оно должно быть как камертон, который задает потом тональность времени после паломничества. Как есть вино, у него есть вкус, а есть послевкусие. И чем вино дороже, тем дольше и интереснее, как говорят специалисты, послевкусие, так у паломничества должно быть послевкусие. Вот, оно не только для того, оно не прежде всего ради этого, чтобы что-то увести. Вот. Но есть один момент, где я не то чтобы возражу, потому что в этом есть своя правда, но дополню. И об этом пан Сергий говорил, я тогда напрягся и хотел возразить, но забыл. Вот. Почитание Матери Божией совершенно не есть женское монополия и даже не женское преимущество. И говорить, вот слабая женщина, вот дадим ей слабую женщину, пусть слабая почитает слабую. Во-первых, в патриархальном обществе, если кто-то и сильный, то именно женщины. Угнетатели всегда слабы. Рабовладельцы всегда слабее рабов. В этом трагедия, кстати, современной России и ее обитателей. Вот, мы больны и мы слабы. Именно под... А все оружие пытается компенсировать эту слабость, как костыли и корсеты. И всякая агрессия – это проявление слабости. Но дело в другом. Во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Матерь Божия, мы не можем сказать, что Спаситель вырос в неполной семье, и не потому, что у нас есть точные данные, когда умер Иосиф. Мы не знаем. Не знаем. Но материнская любовь может дать то, что дает отец. Я это хорошо знаю, именно потому, что моего отца, еще раз скажу, посадили, мне был год, чуть меньше, выпустили на свободу, когда я уже женился. Вот. Тем не менее, не только мой старший брат, замечательный детский писатель, не только мой дед, врач, но и моя мать дала мне то, но она принимала на себя то, что должен был бы дать отец. Я подозреваю, что моя собственная любимая жена давала моим сыновьям то, что я должен был бы им дать, но по глуповатости и неопытности не давал. Значит, почитание Матери Божией, оно годится и для слабой девушки, оно годится и для зрелой женщины, для профессора там, мехмата женщины, Вот, оно годится для женщины, которая служит в американской или израильской армии. Я не знаю. Оно годится и для Надии Савченко, я вас уверяю. Надия Савченко, так как я так понимаю, атеистка. Но, в принципе, я бы ей сказал, посмотрите на Матерь Божию и поймите, что Бог ждет и вас. Не как слабую там на кухне покухарить, а именно как сильную. Вот. И для Юлии Тимошенко, Матерь Божия, и для Фани Каплана, для кого угодно. Вот. А третье, что вот я вспомнил, что я бы хотел сказать, вот, в связи с Меджугорьем, я первый что вспомнил, что в средние века видения Матери Божией были очень чисты. Ну, в русской православной традиции, конечно, самое знаменитое – это явление Матери Божией преподобному Сергию Радонежскому в XIV веке и преподобному Серафиму в Сарове. Кстати, преподобный Сергий, его родители ведь тоже эмигранты из Украины. Вот. Ну, у нас в XIV веке, кого ни поскреби, все недавно приехали из Киева или Львова. Вот. Так вот, авторы жития преподобного Сергия и преподобного Серафима, они не говорят, о чем им сказала Матерь Божия. Она пришла, и все. И мне кажется, это очень важно. Не надо в этом смысле Меджугорье. Я знаю людей, у меня есть очень хороший друг, который вот печатает, публикует все эти дела. Но для меня самое важное не то, что сказано, а то, что явилось. Вот, и дай Бог, чтобы в нашей жизни произошла эта встреча. А что скажет, я думаю, три четверти мы не поймем. Последнюю забудем или поймем неверно, но сама встреча. Вот этого надо просить у Бога.
Ну что ж, давайте еще один звонок и будем заканчивать сегодняшнюю программу. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Алло, алло.
Так, слухаю вас.
Слава навеки. Я хотел задать вопрос, меня зовут Василий. Хотел задать вопрос отцу Якову. Вопрос о святости. Мы часто говорим святой, святая, лику святых. Как он понимает святой, святость.
Угу, хорошо, спасибо. Пожалуйста, отец.
Ну, здесь есть первый ответ простой. В Священном Писании святой все, что отделено Богу. Поэтому один мой знакомый священник говорит, что вы, мужики, помните, я автомобиль осветил, это означает, это не ваш автомобиль, это Божий. Бог может с ним сделать то, что вам очень не понравится. Вот. Ну, посвятить ребенка Богу. Был такой обычай в Украине, кстати, в 18-19 веке. То есть единственный ребенок, но я не хочу, чтобы он женился, у него были дети, я хочу, чтобы он стал монахом. Неожиданное желание, но вот бывало такое. Вот. В этом смысле свято все, что бескорыстно существует, не принося пользы, не утилитарное. Мы отказались от этого, как от средства жить. Вот. И тогда Сикстинская Мадонна святая, потому что это не для того, чтобы висела и услаждала мой взор. Вот. Но есть и второй смысл слова, связанный с первым. То, что мы посвятили Богу, то, что мы дали в Божье хозяйство, грубо говоря, Бог использует. Если я что-то использую, я это использую для себя. Я это использую для своей выгоды, для отдыха, для заработка и так далее. То, что из Божьего инвентаря Богу ничего не нужно. Если он чем-то пользуется, Сикстинской Мадонной, храмом, человеком, он пользуется для других. И поэтому святой – это человек, которого Бог определил на служение другим. Не тот, кто аллилуйя там где-то на небесах воспевает. Для этого есть архангелы и серафимы. А тот, кто служит другим здесь и после смерти тоже. Другое дело, что служение другим не мешает петь аллилуйя. И возможно, и совместимо с этим. Как раз одно связано с другим. Так что святость – это отдать что-то Богу и принять ответный пас от Бога с благоговением и благодарностью.
Ну что ж, отец, спасибо огромное вам за эфир. Ну, признаюсь, что было бы хорошо на эту тему поговорить больше, да, и конкретнее по каждому факту, потому что очень много, на самом деле, нюансов
о
объявлениях о святости и естественно, о Деве Марии. Но решать вам, пожалуйста, какая тема следующая.
Давайте все-таки в следующий раз о святости, коль уж хороший весь вопрос-то, очень правильный. Вот. А недоумений много, тем более, что здесь очень разнятся католические и православные практики причисления к лику святых особенно. И можно об этом поговорить для просвещения и для удовольствия. Я люблю об этом говорить.
Естественно. Ну, тогда о святости до следующего эфира. А этот закончен. Он был, как всегда, в этой программе с отцом Яковом Кротовым. Вил эфира Иваницкий Сергей. Спасибо, отец. До встречи.
Спасибо огромное. У нас с удовольствием получилось. Бог.